Go Inside.
Привет, это подкаст Go Inside. Меня зовут Марфа Смирнова, я ведущая канала Insider Life. 15 мая Владимир Путин передал икону Троицы Андрея Рублева Русской Православной Церкви. На сайте РПЦ сообщается, что такое решение было принято якобы в ответ на многочисленные просьбы православных верующих о передаче иконы церкви. Мы поговорили с Андреем Кураевым о том, зачем президент отдал икону церкви и как это может быть связано с войной.
Go Inside.
Андрей Вячеславович, вы вообще понимаете, в каких условиях уже после физической передачи РПЦ будет храниться Троица?
Ну, начнем издалека. Многие люди церковные говорят, ну как же иконы писали для церкви, церковь веками хранила, и ничего, иконы не терялись. Терялись. Если бы древние иконы спокойно сохранились в наших храмах, то у нас сегодня были бы тысячи древних икон, а их несколько десятков всего лишь навсего. Я не специалист по условиям винохранения, но мне кажется довольно очевидно, что в Петровской галерее лучшие специалисты-реставраторы, чем в провинциальном музее Троицы Сергиева Лавра. Тем более, что этот музей, он весьма своеобразный, с недавних пор он превращен в отчину монастыря, и наместник монастыря по совместительству по должности является директором этого государственного музея, получая свои 1,5 миллиона рублей в качестве ежемесячной зарплаты. В Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры целый день идет служба. Не так, чтобы 2 часа утром, 2 часа вечером, а целый день, начиная с 5 утра. Сначала молебен для монахов, это называется братский молебен, а потом, соответственно, уже эти монахи по очереди, сменяя друг друга, читают акафист преподобному Сергию Радонежскому о раке с его мощами. Что это означает? Во-первых, то, что служба постоянно совершается, означает, что нет времени и возможности для проведения экскурсии. То есть гиды будут вынуждены рассказывать о Троице Рублева на улице, вне храма. И люди должны будут что-то об этой иконе узнать и вспомнить, не видя ее или вспоминая иллюстрации школьного учебника. А когда группа зайдет внутрь собора, то первое, эта группка молящихся не подпустит туристов близко к иконе. И в этом смысле для туристов здесь нет шанса подойти ближе, чем 4 метра. Опять же, в тишине они должны на это посмотреть. Если у них какие-то вопросы возникли, они не должны их задавать, а подождать, пока они все выйдут из храма, и потом на пальцах объяснить, что же именно им показалось интересным и о чем они хотели бы еще поговорить. Далее, храм темный, в нем нет окон, в Троицком соборе. У него только прорези в барабане, на котором стоит купол над крышей храма. В храме полумрак, монахам так удобнее молиться, это все понятно. А монахи не собираются созерцать эти росписи и так далее, вглядываться в детали. Им полагается в молитве уходить в себя, и поэтому темнота – друг не только молодежи, но и монахов. По разным, правда, причинам. Соответственно, если поставить прожектор, подсвечивающий именно рублевскую икону, то он нарушит атмосферу всего этого храма, опять же. А если этот прожектор не ставить, то икона будет невидимка.
По словам искусствоведа, с которыми поговорили редакторы нашего сайта, разумный компромисс в отношении произведения религиозного искусства можно наблюдать в Риме. Конец цитаты. Вы согласны с этим?
Вы знаете, у католиков давным-давно самые ценные древние предметы живописи изъяты из храмов и помещены в храмовые музеи, а их место занимают копии. Это в порядке вещей, и сама церковь понимает, что это в ее же интересах.
Вспоминая историю с Матроной, вы как считаете, сможет ли церковь зарабатывать и на Троице Рублева?
Да, совершенно верно, потому что следующий шаг, он будет такой, скажет, ага, раз вы хотите просто смотреть на нашу икону, мы берем пример католиков. Католиков во вне богослужебное время входы в такие исторические соборы платные. Поэтому покупайте билеты. Если вы, конечно, на молитву приходите, то, пожалуйста, с 5 до 6 утра бесплатно, а в остальное время платите. Это вполне возможное развитие событий.
А для вас это решение, связанное с передачей иконы РПЦ, оно было неожиданным?
Ну, видите, даже патриарх сказал, что это было неожиданно, потому что он просил эту икону, опять же, на 1-2 дня в документах Синода, да, вот, который на днях состоялся, то патриарх сам говорит, что он не ожидал, что президент примет такое решение радикальное, что вообще навсегда отдать. Дескать, патриарх просил только на пару дней.
Ну, может, это тоже был такой реверанс со стороны патриарха. Я поэтому вас и спрашиваю, вообще какие-то разговоры велись об этом?
Ну, понятное дело, что в этом отношении аппетиты церкви, они безграничны, патриархии, да? Все, что когда-либо как-то считалось нашим, мы берем. И опять большой вопрос, что значит «наше», потому что были времена, когда церковь была государственной, и поэтому, по большому счету, не было развлечения государственного имущества и церковного. Создавалось все это на государственные деньги, царево там и княжеские пожертвования. И в случае чего, кстати говоря, опять же, русские цари считали себя вправе забирать назад эти вложения и пожертвования. Но считалось, что монастыри – это такие как бы несгораемые сейфы и банки московского государства. И в случае голода, войны, какого-то бедствия, то вполне можно у них назад изъять. Там запасы хлеба, запасы оружия, денег, порою и колокола, например. Да? До конца Петровского царствования просто не было своих месторождений металла. Не драгоценного, а просто обычного металла и меди. Это была импортная статья.
Ну вот Троицу выставляли раз в год в церкви Николая Святителя в Толмачах, она прямо рядом с Третьяковкой. Никакого ажиотажа у них это не вызывало. Сейчас, когда икону с помпой передадут РПЦ, стоит ожидать всплеска интереса и паломников.
Ну, видите, это же понятная история. Реклама – двигатель торговли. Ну, скажем, вот есть храм Отца Спасителя, а в 200 метрах от него есть храм Илья Обыденный, по-моему, да? И там всегда хранилась частичка ризы Божьей Матери. И вдруг другой кусок этой так называемой ризы с помпой привозят из Греции, кладут в храм Спасителя, и заявляется впервые в России такая святыня. И выстраивается многокилометровая очередь. Да вот же, в 200 метрах она всегда была. Но об этом успешно забыли. Но также и с Троицы. Для людей все равно как бы, ну, одинаковая была доступность, что в том храме, что в самом зале древнерусской живописи Третьяковской эры. Поэтому ажиотажа никого не было. И сейчас, в общем-то, он не будет.
А если говорить про пиар, то кому эта передача выгодна? Владимиру Путину, который лично все устроил? Или все же патриарху Кириллу и имиджу РПЦ?
Я думаю, что здесь все очень припылось. И в итоге мы оказались возвращены в времена царя Алексея Михайловича, который искренне был убежден в том, что военное могущество московского государства зависит от того, сколько реликвий он смог у себя собрать на территории. И доходило до того, что он, например, нарушил клятву, которую он же дал афонским монахам. Он просил у них передать ему на временное хранение частицу креста Господня. Монахи ему дали, а потом царь отказался возвращать и нарушил свое слово. Потому что, по его мнению, речь шла о вопросе государственной безопасности. Вот если не будет такой святыни на Москве, то тогда, значит, враг может оказаться мистически сильнее. Надо сказать, что и в Западной Европе, конечно же, тоже такие представления были, что вот тот правитель, у которого копье сотника Лонгина, копье, которым был пронзен Христос, значит, тот будет очень сильным правителем, сильным покоряться. Говорят, даже Гитлер в это верил и искал это копье. Но это все-таки все из мира магии. Царство Христово, оно не от мира всего. То, с кем Христос, определяется не тем, кому удалось завладеть, зачастую нечестным путем, завладеть той или иной материальной святынькой.
То есть Путин всерьез может считать, что возвращение Троицы в лоно церкви может изменить ситуацию под Бахмутом?
Ну, видите ли, его в этом убеждали церковники. Я думаю, что и патриарх Кирилл, и митрополит Тихон, недавний свидетель Ксении Собчак. Я думаю, что не один год ему об этом говорили. Отсюда и идея строительства храма, главного храма вооруженных сил, с его очень странной символикой, странными реликвиями типа фуражки Гитлера, да, и многое другое, и гастроли святые, которые назначаются покровителями разных и воинских частей, и родов войск. Что так смешно звучит, когда архангел Михаилу, патриарх указывает, кому он должен покровительствовать, каким войскам. И в патриарших проповедях постоянно тоже ли тема о том, что вот такая-то икона дала нам победу в русской армии в такой-то битве.
Кстати, что вы думаете о появлении Тихона Шевкунова на канале у Собчак? Это же явно обращение к какой-то совсем новой для него аудитории.
Ну, прекрасно. Зато у нас с вами появилась редкая возможность посмотреть. Вот в феврале 2002 года мы с вами видели прямую трансляцию заседания Совета Безопасности, принимающего решение о том, что англосаксы объявят нам войну и нападут на нас завтра. А вот сейчас мы услышали, собственно говоря, все прослушка в секретном кабинете Путина. И вот встречается с ним митрополит Тихон, и о чем они говорят. То есть, безусловно, митрополит беседит с самим президентом, те же самые тезисы о том, что Запад нас всегда ненавидел за ДТП. Конечно же, митрополит в беседе с президентом гораздо более в жесткой форме все это озвучивал. А у Собчак так более мягко, разбавлен.
А вообще перед государством сейчас стоит задача привлечения в церковь новых прихожан?
У государства стоит общая задача манипуляции населением. И, соответственно, для каждого разряда электората есть свои манипуляторы. В том числе и те, которые в рясах или в чалмах. И ощущают, наконец-то, свою великую историческую миссию и востребованность.
Ситуация со священником из Люблино, которого лишили сана из-за того, что он молился за мир, а не победу. Можно ли говорить, что это некая тенденция? И будет ли в ближайшее время подобных репрессий в церкви еще больше?
Может быть, и не будут, потому что случай с отцом Иоанном Ковалем, да, так вот зовут отца священника, он был максимально публичным, громким и скандальным. И смысл этой акции патриарха был в устрашении. И устрашить его собственное духовенство. Смотрите, никому никаких поблажек не будет. Это принципиально. Во-первых, большинство духовенства и так с радостью молилось о скорейшей победе над хохлами, укронацистами и так далее, вполне искренне разделяя мифологию телевизора. Среди тех, кто про себя бурчал, вот среди них, опять же, я думаю, что большинство поняли, что бурчать надо еще тише. Потому что в случае с отцом Иваном на него настучал алтарник его же храма, а потом уже этот донос поддержал его настоятель. Даже вроде бы в своей семье, а у нас обычно говорят, что наш приход – это общая семья и так далее, даже семейные, близкие, домочадцы могут настучать. Надо быть осторожным. Кто я такой? От меня ничего не зависит, у меня своя семья. В общем, на эту тему в русском фольклоре масса есть поговорок, которые все хорошо помнили в советские времена. Своя рубашка ближе к телу, плетью обувь не пришибешь, один в поле не воин и так далее и тому подобное. На днях зашел я к одному юристу в Москве, скажем так, которому как бы знакомы много лет, такие, ну, отношения не дружеские, но знакомы. То есть человек, что называется, в лицо и по имени меня знает, да, и не один раз я обращался к его услугам. Эта женщина замечательная, она мне говорит, вот вы знаете, да, ведь до чего ж вот дело-то дошло. Так, кажется, даже священники, да, выступают против нашего президента, против России. Как так можно? Вот вы знаете, я из национальной семьи, мой муж хорват, и он мне говорит, что вот была бы малейшая возможность, он бы немедленно куда угодно поехал бы на войну против фашизма. И он бы поехал защищать бы Донбасс, да. Вы знаете, она представляет, вот я еврейка со всех сторон, во многих поколениях, но я за Россию, я за нашего президента. Вы знаете, в советские годы, если ты человек в очках и с университетским образованием, то можно было с большой долей вероятности предположить, что вчера вечером вы занимались одним и тем же, слушали новости по «Голосу Америки». И вы можете спокойно обменяться свежими анекдотами или записями Владимира Высоцкого и так далее, да, пошутить на тему генеральной линии партии и так далее. А сегодня это совсем не так. Сегодня нельзя исходить из убеждения в том, что если перед тобой интеллигент или православный верующий христианин или даже старообрядец, то у него аллергия на Скобееву. Это не так.
А вы можете сказать, большой ли процент как раз таких священников, у которых нет аллергии на Скобееву, как вы говорите, и которые за то, что мы боремся с фашизмом на Донбассе?
Я думаю, что большинство. Большинство. И что особенно интересно, в этом большинстве огромную часть составляют этнические украинцы. Потому что, знаете, если проводить корпоративно-этнический анализ, то, наверное, мы не найдем другой такой профессиональной среды в Российской Федерации, где был бы такой большой процент этнических украинцев. Для этого были определенные причины в послевоенные годы, начиная от года после 45-го. Да, очень много этнических украинцев уезжало с Украины, в том числе в Западное, и становились священниками в России. И далеко не все из них вернулись потом, когда Украина стала самостоятельным государством. И ничего, напротив, они еще более энтузиастически готовы. Им нужно убедить самих себя, что их молчание, их молитва за победу русского оружия, что это все правильно. И поэтому они даже, может быть, еще больше энтузиастов СВО, нежели этнические русские священники.
Ну, очень общий вопрос. Как человек, который служит Богу, исповедует, говорит о заповеди «не убий», может молиться не за мир, а за победу, которая сопряжена с убийствами?
Ну, заповедь – это пятая, а не первая. И, во-вторых, понимаете, способы обезвреживания этой заповеди, они даны еще в Ветхом Завете. В Ветхом Завете сказано «не убей», но уже в следующей книге Библии сказано «иди и убей, и вырежи все население такого-то города» и так далее и тому подобное. То есть священные войны – это один из важных феноменов древней еврейской истории, библейской истории, священной истории. А христиане потом находили там, соответственно, вот огромное количество желанных им прецедентов и оправданий.